Радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии», мы в прямом эфире. Этот час с вами в студии проведет Денис Тимошенко. Сегодня среда, 29 марта, и сегодня наш выпуск вот о чем. Мы поговорим с нашим корреспондентом, который побывал в Авдеевке, Бахмуте, направлении Кременной. Газовые гранаты сбрасывают российские войска на украинские позиции. Мы разобрались, что это за оружие. И зачем оккупанты укрепляют позиции на юге Украины. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил во время слушаний в Комитете США по вопросам вооруженных сил, что Украина имеет очень хорошие шансы на успешное контрнаступление весной 2023 года. Он отметил, что ВСУ уже имеют значительное преимущество перед армией России за счет оружия Запада, а также обратил внимание на колоссальные потери оккупантов, в частности, в районе Бахмута. Остин обратил внимание на то, что Кремль из-за этого вынужден покупать снаряды и обмундирование в Иране и Северной Корее, а также расконсервировать допотопные танки Т-54 и Т-55. Прямая речь. Я думаю, что мы увидим активизацию боевых действий весной, поскольку условия для маневрирования улучшатся, а также на основе того, что мы уже сделали и продолжаем делать. Я думаю, что Украина будет иметь очень хорошие шансы на успех, сказал глава Минобороны США. Напомню, в Украину уже начала поступать тяжелая техника от западных партнеров, британские танки «Челленджер» и «Леопард», причем Германия поставила больше танков, чем обещала. Также ВСУ уже получили десятки бронированных машин западного производства «Страйкер», «Мардер», «Кугу», и других. Министр обороны Украины Резников в интервью эстонскому телеканалу ИРР заявил, что ВСУ пойдут на армию России в течение апреля-мая этого года, когда выправится погода. И сразу по нескольким направлениям. Сегодня в студии мы поговорим о том, насколько хорошо Запад подготовил ВСУ к контрнаступлению. Армия России готова его отбить. Может ли Россия навязать Украине еще одно свое наступление весной, чтобы сбить эффективность украинского? И зависит ли от успеха ВСУ весной дальнейшая поддержка Украины от стран Запада. Сегодня с нами будут израильский военный аналитик Давид Гендельман и украинский дипломат, бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Друзья, принимайте участие в нашем разговоре. Писать вы можете в наш Viber +38 095 151 95 05. По этому же номеру можете звонить в Телеграме. Ну, еще одна форма связи — это чат на канале Украинской службы радио «Свобода», где вы смотрите прямой стрим нашего эфира в Ютубе. Пишите свои вопросы и реплики, передадим их нашим гостям. Для начала давайте посмотрим, что произошло на Восточном фронте в минувшие сутки.
Бахмут. Повторились атаки российских войск с севера на Орехово-Васильевку и Богдановку, с юга на Азаряновку и Ивановское, а также на Предтечино, которая является пригородом Константиновки. Это данные Генштаба. По ситуации в городе Deep State пишет, что идут бои в центре. Наступление на Бахмут, как и раньше, с трех направлений – севера, востока и юга. По направлению от Бахмута к Северску за сутки отбита атака на Верхнекаменское и Берестово. Лиман, Кременная, Купянск. Здесь за сутки ВСУ отбили атаки на села Крахмальное, Новоселовское, Стельмаховка, южнее снова на Белогоровку. По западному краю Донецка продолжаются попытки атак на населенные пункты вокруг Авдеевки, Новокалиново, Красногоровку, Степное, Первомайское, Невельское, если говорить о последних сутках. Атакована также Марьинка. Помним, там уже давно одни руины, но город Россия взять не может. Deep State говорит, что войска России пробуют улучшить тактическое положение в Водяном и Первомайском.
В ВСУ сформированы первые три роты ударных беспилотников. Об этом сообщил Михаил Федоров, министр цифровой трансформации Украины. Это новая структура в украинской армии, рота, полностью заточенная на работу с беспилотной авиацией. Роты укомплектованы пикапами, БПЛА и Старлинками. По словам Федорова, все переданные подразделения беспилотники украинского производства, и приобретены они на средства частных спонсоров. Дроны смогут работать и как разведчики, и как ударные. Цитирую, будут наводить артиллерию, помогут воинам быть максимально эффективными во время городских боев и сохранять жизни. Пикапы понадобятся для рейдов мобильных групп в тыл врага. Все это наше конкурентное преимущество над врагом, написал Федоров. Раньше, когда Генштаб ВСУ анонсировал создание рот ударных БПЛА, он отмечал, что такой вид подразделений создается вообще впервые в мире. Российские пропагандисты показали, как выглядит сейчас оккупированная Горская Луганской области. Напомню, что Горская и стоящая рядом Золотое Россия захватила весной 22 года после тяжелых для вооруженных сил Украины боев. Там тогда чуть не получилось окружение. Это шахтные городки. Наш проект «Радио Донбасс Реалии» был в Горском с выездным эфиром в 2021 году. Тогда специалисты по шахтам акцентировали внимание на проблеме затопления шахт из-за того, что на оккупированной территории их останавливали и затапливали. Токсичные очищенная шахтная вода перетекала в Горское Золотое, выливалась там на поверхность. Тогда шахты Украина еще пыталась спасать и откачивала воду. После полномасштабного вторжения, конечно, решать экологический вопрос стало невозможно. Шахтами больше не занимаются, города разрушены войной, Горское Золотое стали тылом оккупационных войск. В России на кладбищах, где хоронят погибших в Украине наемников ЧВК «Вагнер», за последние два месяца появились сотни новых могил. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки «Максар» – кладбища в станице Бакинской Краснодарского края Российской Федерации. Их опубликовал журналист The New York Times Кристиан Триберт. Он сравнил снимки с аналогичными за январь этого года. А вот с ноября 2022 по январь 2023 тоже за два месяца количество захоронений выросло там приблизительно в 7 раз. В феврале там появилось приблизительно 8 десятков новых могил. В пятницу во время брифинга в Вашингтоне координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что по оценкам американской разведки ЧВК «Вагнер» потеряла в войне в Украине около 30 тысяч человек. Причем больше всего наемников было убито в декабре, когда Пригожин, основатель ЧВК, бросил все силы для штурма Бахмута. С нами в студии Марьян Кушнир, фронтовой корреспондент Радио Свобода. Марьян, привет.
Привет.
Марьян, ну ты очень много времени проводишь на фронте. Мы видим твои репортажи в наших эфирах. В частности, достаточно редко тебя можно выловить вот так в студии, как сегодня. Как воспринимаются тыловые города, когда ты возвращаешься, ну, в частности, Киев?
Ну, знову ж таки, я, їдучи з Донецької області, де я частіше за все перебуваю, я їду через всю Україну і буває інколи повертаюся до батьків, це і Західна Україна, і це великий контраст. В той же самий Дніпро, коли проїжджаю, я бачу, як місто живе своїм спокійним, розміреним життям із ресторанами, барами. Все прекрасно, хоча до війни там дві години їзди, прям до епіцентру, до пекла, до того ж самого Бахмута. Київ живе своїм прекрасним життям. Звісно, я бачу, що тут людей менше, ніж до повномасштабного вторгнення. Однак я пригадую Київ на початку повномасштабного вторгнення, лютий, березень і Київ зараз, це небо і земля. Але відчуття такі двоякі, оскільки ти повертаєшся з зони, де одна частина суспільства веде бойові дії, живе війною, захищає, обороняє, тримає, думає, де сьогодні дістати боєкомплекти, де поставити озброєння, чи як налагодити шляхи евакуації. А інша приїжджаєш, дивишся і розумієш, що інша частина суспільства цього не розуміє. І я собі вирішив співставити, а ну добре, я там, можливо, їжджу на війну не так довго там, сиджу, а як же ж, які думки в військових і цивільних? І найкращий контраст, який мені вдалося побачити, це запитавши, що зробить військовий після перемоги, і що зробить цивільний після перемоги. Запитавши, я думаю, глядачі можуть навіть самі спробувати відповісти в чаті, що вони перше зроблять після перемоги України в цій війні. І от цивільні відповідають дуже часто, що перше, що вони зроблять після перемоги, це поїдуть чи полетять туди, де вони не могли потрапити зараз. Поїдуть в Бориспіль, в аеропорт і сядуть на літак і полетять. Ну, це за значить, війна закінчилась за кордоном. А запитуєш у військових, що вони перше зроблять, коли буде перемога, всі до одного. Поїдуть до сім'ї або створять сім'ю. Цей контраст дуже сильно відчувається, коли говориш про те, про те, яке ставлення до війни. Бійці кажуть, що ми приїжджаємо, а не всі люди розуміють, що ми робимо, для чого ми робимо. Більше того, серед цих же ж бійців звичайні такі ж самі українці, які вчора були комірниками в епіцентрі, які вчора були звичайними людьми, які робили таку ж саму повсякденну роботу, яку робимо ми всі, але вони взяли до рук зброю, навчилися і воюють. І от вони б дуже хотіли, якби кожен українець, хто може, хто має сили, долучався якимось чином до цієї оборони, це дозволить їм підтримати сили оборони і захищати територію, тому що на фронті справді складно.
Да, действительно, это очень важно, такое ментальное немножко уже разделение происходит в Украине. Сейчас многие воюют больше года на фронте, ну а многие остаются в это время в тылу и забывают немного об этой войне. Но давай немножко о фронте, о войне. За последнюю неделю вот акцент сместился на Авдеевку, хотя, если следить регулярно за фронтом, там явно не сейчас усугубилась обстановка, да, и пытаются оккупанты окружить этот город. Что ты можешь сказать о разнице между Бахмутом и Авдеевкой сегодня? Вот много параллелей проводят, да, что и там тяжело, и там пытаются окружить, но и там силы обороны удерживают фронт. Все это выглядит на карте, знаешь, так достаточно, ну, просто, да, ну, а действительно, есть ли какая-то разница между этими городами? Какую разницу видишь ты?
Ну, в першу чергу, треба розуміти, що це як і на карті, так і на місці різні речі, оскільки навколо Бахмуту, Бахмут – саме місто, воно є в Ямці, а навколо Бахмуту – висоти, і російські війська з травня 2022 року намагаються штурмом взяти місто, але їм не вдається. І до чого вони додумалися це обходити, це місто, тому що вже в вуличних боях вони розуміють, що їм не перемогти. Утім, українські військові вчасно зреагували, наскільки я правильно зрозумів з того, що я знаю, і втримали певні напрямки, де не дозволили просунутися військовим і зробити оце кільце навколо бахмутського угруповання. В Авдіївці, навіть з того, що видно по карті і по факту, російські війська прагнуть зробити те ж саме. Оскільки місто Авдіївка, треба розуміти, теж є урбанізованим, там теж дуже багато будівель, і їх взяти штурмом в Лобову, це теж, ну, вкрай складно, враховуючи, що Авдіївка воює з 2014 року. Там чимало укріпрайонів, чимало позицій і підвалів, які буде дуже важко штурмувати. Тож обходять з боку Авдіївської Красногорівки і намагаються штурмувати з цього напрямку. Втім, ситуація в самому місці вкрай складна, але мені здається, ну, знову ж таки, на перший погляд, в Бахмуті вона більш візуально гарячіше, оскільки там активніше руйнуються будівлі. Я не можу сказати, що і в Авдіївці не руйнуються будівлі, там, причому працює регулярно авіація, що в Бахмуті, що в Авдіївці. Утім, є моменти такі, якісь затища. Чому це все відбувається? Все дуже просто. Російська армія останнім часом застосовує такий метод щупання. Вони щупають і шукають, де є якась слабинка. Тобто вони шукають слабенький ланцюжок, де він порветься, трісне і туди вже проривається. Вони зрозуміли, що в районі Хромового під Бахмутом і в районі Іванківського під Бахмутом їм не вдається прорвати цей ланцюжок, вони пробують це робити в Авдіївці. Отримавши якийсь маленький локальний там якусь локальну перемогу, вони одразу намагаються туди кидати сили свої. Утім, знову ж таки, як ми бачимо, Авдіївка поки що під прапором України, Бахмут під прапором України. Наскільки це вдала буде операція, наскільки вона затягнеться в російських військових, питання відкрите. Знову ж таки, більше володіє, звісно, інформацією Генеральний штаб. Утім, як на мене, поки що складно окупувати Авдіївку чи Бахмут, враховуючи ті сили і засоби, цю техніку, яка є в українських військових. Та, не є секретом, що українським військовим бракує боєкомплекту. Про це говорив президент України, і про це говорять всі військові. Утім, в Збройних сил України є чітке розуміння, як працювати з оцим браком боєкомплекту. Це нанесення точкових ударів по скупченню військ, по скупченню техніки, по забезпеченню, по логістиці, і це працює.
Как удается сейчас военным заезжать в Бахмут? Ну, там все завязано вокруг трасс. Трасса у нас сейчас Авьяр под обстрелами, периодически даже атакует Хромово, о котором ты говорил. И вот появилась недавно информация, что откинули, удалось вооруженным силам Украины отбросить от одной из трасс, которые приблизились вот уже там на буквально километр оккупанты, и продолжать снабжение города. Объясни, вот как удается, ну, если уже совсем фактически перерезали трассу, да, все равно отбросить от нее, то есть это получается ВСУ, ну, постоянно идут контрнаступления, да, такие локальные, маленькие, отбрасывают врага, и, ну, что с снабжением группировки там?
Ну, з того, що мені відомо, в першу чергу, як і на карті, і командування це розуміє, і самі військові, Є кілька шляхів постачання, насправді. І не один шлях постачання, не можна говорити, що там є одна єдина дорога життя. Утім, військові обирають найбільш безпечні шляхи, розуміючи, яка ситуація в той чи інший момент, і заїжджають. Звісно, це ризикована ситуація. І не раз військові потрапляють під обстріли із мінометів, із артилерії. Це є доволі вкрай складний заїзд. Утім, я можу лише сказати, що військові знають, як зробити так, аби заїхати і провести і провізію, і боєкомплект, і завести техніку, завести підкріплення. Знову ж таки, ті ж самі локальні контрнаступи, тобто там маленькі штурмові дії, вони покликані для того, аби максимально відкинути російські війська від не лише траси, а в принципі від можливості проводити якісь штурмові дії для того, щоб закрити кільце. Бо питання стоїть не в тому, як логістику забезпечити. Українські військові будуть виходити з Бахмута навіть тоді, коли буде єдиний шлях полем вийти. Але поки є логістика, військові тримаються. А відповідно для того, щоб військові трималися, потрібно зробити так, щоб кільце не замкнулося. Відповідно, проводяться ці всі дії. Наразі кільце не замкнулося, наразі військові тримають під контролем ту дорогу, яку, в якої вони там їздять. Я не думаю, що варто навіть говорити в ефірі там про всі шляхи. Тому що це, мені здається, небезпечно для життя і здоров'я людей. Утім, рух, звісно, ускладнений. Рух ускладнений, однак військові мають можливість туди потрапити і забезпечити провізію.
Я так понимаю, Бахмуту еще повезло, что совсем рядом Часов Яр. У нас вчера в эфире был Петр Волощенко, позывной Стоун, который воюет в Бахмуте, и он очень благодарил группировку украинскую в Часовом Яру и говорит, что сам Часов Яр играет колоссальную роль в том, чтобы оборонять Бахмут. Расскажи, что
это? Это ж не маленьке містечко, яке насправді непогано розташоване по відношенню до Бахмута. Це якийсь своєрідний супутник наразі на даному етапі і точкою логістики, і точкою евакуації, надання допомоги, введенню вогню в тому числі. Утім, дуже місто теж страждає від обстрілів артилерії, реактивних систем залпового вогню. Не один раз ми бачили ті кадри, як місто розбиває теж вщент. Знову ж таки, але це місто є такою своєрідним тилом Бахмута, який тримає... Це було так завжди, насправді, коли точилися бої за Бахмут. І місто, яке тримає цей тил. Ну, знову ж таки, там залишаються люди проживати. Утім, українські військові, їх там теж доволі велике угруповання, яке дозволяє бійцям із Бахмута передислокуватися, відпочити, зробити ротації і тримати себе в тонусі. Місто, як я казав, велике, і заїзд до нього, от раніше всі їздили по трасі Костянтинівка-Бахмут, а заїзд в Часів Яр, їх там, я не знаю, ну їх багато. Тобто і логістику продумати, як заїхати в Часів Яр, відповідно, в Бахмут, варіантів дуже багато. І цим користуються українські військові такою можливістю. І, відповідно, це теж допомагає втримувати Бахмут.
Ну і давай ще в одному направлінні, кремінське направлення, там теж постійно бойові дії відбуваються. В нашому ефірі багато воєнні експерти говорять о тому, що там, скоріше, відвлекаючі маневри російських військ. Ти з цим согласен?
Що не згоден, я вважаю, що це не відволікаюче. У мене, по-перше, Росія з січня розпочала нову хвилю повномасштабного наступу в Донецькій і Луганській областях. І Креміна – це для російської армії є таким ключовим вузловим значенням, далі дарубіж і так далі – це постачання логістики. І українські військові вже наближалися до звільнення цієї території, і російським військам довелося вкинути туди сили і ресурси для того, аби не дозволити просунутися українським військам, які впевнено йшли уже в населений пункт. І тут варто розуміти, що в тому напрямку Росія сіла більше в оборону. І ці всі штурмові дії – це для того, аби вирівнювати фронт. Говорити про відволікаючий маневр, ну, тут складно, тому що, наприклад, вони пробували щупати і брати Вугледар. Там підрозділи Збройних сил України розбили угруповання, яке намагалося йти цього напрямку. Вони переключилися в інший напрямок – Авдіївка, Кремена. І вони ходять і щупають.
Прощупування,
це питання
заходиш.
Прощупування. І зрозуміло, що в цьому напрямку, з того, що я знаю, є ті підрозділи, які, ну, я ніколи не подумаю, що ці підрозділи можна якимось чином розбити, і щоб російські війська пройшли. Українські підрозділи там надійно закріплені, там професійні військові, я з ними мав розмову. І це мотивовані люди, які мають сили, засоби, і які пройшли вже не одну бойову операцію в Україні позвільнення населенных пунктов, в том числе Харьковская и Херсонская область.
Марьян, ну и последний к тебе вопрос, то, что касается и нашего проекта, и нас, наших зрителей, и тебя непосредственно, как с режимом доступа фронтовых корреспондентов в Украине к, ну вот, к передку, да, мы тебя, твои репортажи очень ценим, и аудитория наша за то, что тебе удается проникнуть именно туда, вот на ноль, да, на ленточку, там, где непосредственно боевые действия проходят. Ты сейчас туда сможешь добраться, насколько это просто или легко?
Наразі, як вже відомо, ввели три зони, де можуть працювати журналісти, можуть, не можуть працювати, скажімо так. Червона зона, жовта зона і зелена. Це більше взято із бойових операцій, де небезпечна, помірно небезпечна і безпечна зони. От червону зону наразі не впускають журналістів, тому що це вважається небезпечно. Власне, я працював, ну, і маю намір працювати здебільшого в червоній зоні, оскільки там якраз епіцентр того, що може пояснювати, що ж відбувається на фронті, і там якраз люди, які воюють, їх потрібно показувати. Наразі це ускладнюється. Доступ до передової на деяких напрямках повністю закритий уже тривалий час. Наприклад, в районі Вугледара, в районі там Красногорівки, тієї ж Авдіївки.
Для всіх, Мар'ян?
Наразі для всіх.
Угу.
Наразі для всіх, хоча там були розмови про те, що створюють списки, але, як мені відомо, і колеги, які в тих списках, теж не потрапляють туди з тих чи інших причин. Зрештою, хотілося повернутися до тієї практики, коли була можливість працювати безпосередньо з підрозділами на розгляд командира цього ж підрозділу, і ми могли працювати безпосередньо на полі бою і показувати ту війну, якою вона є, не та, яку можна намалювати в книжках чи зробити графіку і не показувати її на картах, а показувати її вживу, бо інакше доведеться нам транслювати чорну картинку. Ну і дуже важливо, війна з передової – це хроніка нашої історії, те, що будуть дивитися, показувати через роки. І нам дуже важливо, аби ми мали нагоду зафіксувати ці історичні моменти.
Генштаб як-то комунікував своє рішення запретити журналістам приїжджати в Красну зону?
Все це регламентується наказом номер 73 Генерального штабу Збройних сил України, де розписані чітко правила роботи журналістів, і все це описано на сайті. Відповідно, тут комунікувати, не комунікувати, є таке рішення ухвалене, воно було неколегіально, і відповідно, ну, зараз ми намагаємося спілкуватися із військовими, із політичною структурою, яка відповідає за це, для того, аби врегулювати і знайти якийсь спільний знаменник для того, чтобы працювати уже безпосередньо на полі бою.
Спасибо, Мар'ян. Надеемся, что смогут украинские журналисты, в частности, фронтовые корреспонденты, в частности, Мар'ян, работать действительно на передке. Ну и совсем скоро спросим у военного эксперта, насколько распространенная такая практика, действительно, не допускать независимых журналистов к боевым действиям, к освещению этих боевых действий. Это был Мар'ян Кушнир, фронтовый корреспондент Радио Свобода. Мы идем дальше. Российская армия все чаще применяет аэрозольные слезоточивые гранаты нелетального действия К-51. Мы уже рассказывали об этом. Если раньше это были единичные случаи, то сейчас россияне прибегают к этим гранатам чаще. Стоит ли бояться К-51 и зачем на самом деле они были созданы во времена СССР? Об этом рассказал нам Иван Киричевский, эксперт военного портала Defense Express.
Гранаты химичные с излезогинным газом радянская армия застосовала для разгону митинга в Тбилиси в 1989 році. Точно відомо, що донецькі сепаратисти, ну, так звані донецькі сепаратисти, підпорядковувалися так званому першому і другому армійському корпусам, як частині 58-ї армії Південного округу РФ, ну, застосовували такі гранати К-51 для під час боїв за Донецький аеропорт. Ну, вони таким чином намагалися, ну, те, що на їхньому сленгу називається викурити, ну, тобто закидати сльозогінним газом так, щоб наші захисники були вимушені покинути ті чи інші приміщення. Але, судячи з усього, ну, це їм не дуже допомогло. якщо довелося застосовувати більш потужну зброю. І точно відомо, що як мінімум у жовтні 2022 року були зафіксовані перші випадки такого одиничного скидання із російських квадрокоптерів цих от гранат К-51. Тому що зазвичай якісь такі там димові шашки, аерозольні там шашки, шашки з сльозогінним газом, вони або застосовуються для розгону поліцейських демонстрацій, ну або там для боїв в урбанізованій місцевості, щоб, ну, грубо кажучи, закинути гранату в приміщення і щоб там її там захисники, ну, не змогли там, скажімо так, ефективно працювати. Тут росіяни вирішили цю гранату кинути, ну, на відкриту місцевість. Ну, що, як би, само по собі дивно. За великим рахунком, якщо, до речі, спрощено пояснити, що це за граната така дивна, К-51, ну, от, як самі росіяни відзначають, така граната, вона просто 4 рази потужніша за спорядженням, аніж стандартна там поліцейська граната теж з лізогінним газом для розгону поліцейських демонстрацій, ну і щось такого, ну і К-51 російська, це щось 4 рази потужніше, ніж того, коли там росіяни для розгону Майдану в лютому 2014 року привозили гранати і потім ці Беркут ці гранати кидав. Оце рівно такого самого типу боєприпас, просто трошечки потужніший за спорядженням. Це якраз, якби це дивно не звучало, але розглядається як хімічна зброя, тому що просто Женевських конвенцій було декілька, ну от одна із Женевських конвенцій підписана в 1925 році, вона прямо прописує, що сльозогінний газ – це зброя для поліцейських демонстрацій, і таку зброю у боях під час таких загальновійськових боїв забороняти застосовувати не можна. Хоча як захід, такі поліцейські, ну, сльозогінний газ – теж захід такого виключно такого крайнього впливу. Не часто він, м'яко кажучи, застосовується. Тому, грубо кажучи, навіть якщо на перший погляд у цих російських гранатах К-51 нічого, ну, буквально смертельного нема, ну, тому що це сльозогінний газ в формі аерозолі, який буквально має там викликати задуху, ну, не смертельно, і сльози мають тікти, грубо кажучи, ну, тому і сльозогінний газ. Навіть якщо це не є смертельною зброєю, це все рівно зброя, там заборонена відповідно міжнародного права, і юристи можуть знайти навіть декілька статей, за якими там конкретні винуватці в застосуванні цієї зброї мають бути засуджені.
З нами ізраїльський воєнний аналітик Давид Гендельман. Давид, добрий вечір.
Добрый вечер.
Давид, ну я только что говорил со своим коллегой, фронтовым корреспондентом, и вот сейчас жалуются многие фронтовые корреспонденты в Украине, что Генштаб запретил посещать Красную зону, ну то есть место непосредственных боевых действий и украинским, и международным журналистам. Вы как военный аналитик, как человек, который вот проживает в Израиле, который изучал истории многих конфликтов, расскажите, насколько это распространенная практика вообще запрещать журналистам снимать, фотографировать боевые действия на передке, общаться с военными на передке? Какие риски в этом? Какие мотивы Генштаба? Как вы к этому относитесь?
Ну, это распространенная практика. В частности, в Израиле понятно, что свободного доступа непосредственно в зону боевых действий для корреспондентов нет. Это случай координации, если армейское командование решит допустить какого-то конкретного журналиста или съемочную группу, тогда да, просто так, разумеется, свободно это делать нельзя. В первую очередь, потому что, как мы все знаем, неотъемлемой частью современных войн является информационная война, поэтому свободный доступ корреспондента может этому помешать. И плюс, кроме того, обычные военные причины, чтобы, что называется, под ногами не болтались те, кому не положено. Но в первую очередь именно для того, чтобы информационная картинка не получала либо нежелательное освещение, либо просто не утекали секретные сведения и так далее. Конкретная зона боевых действий – это не место для свободного посещения журналистов. Это, в принципе, более-менее общее для всех армий в наше время.
Ну, в общем, это распространенная практика. Ну, давайте о военных действиях. Глава Пентагона Ллойд Остин заявила во время слушаний в Комитете США по вопросам вооруженных сил, что Украина имеет очень хорошие шансы на успешное контрнаступление весной 2023 года. Он ответил, что ВСУ уже якобы имеют значительное преимущество перед армией России за счет оружия Запада, а также обратил внимание на колоссальные потери оккупантов, в частности, в районе Бахмута. Ну, и сказал Остин, что Россия сейчас вынуждена покупать снаряды у Ирана, Северной Кореи, расконсервировать допотопные танки Т-54, Т-50. 5, ну и прибыли вот эти вот немецкие, британские, португальские танки в Украину. Союзники выполняют свои договоренности, как и обещали, к концу марта. Вот тяжелая техника прибывает, и бронированные автомобили, и танки. Давид, вы видите такое определенное форсирование Западом вооружения Украины, желание, чтобы ВСУ как можно скорее начали вот это вот контрнаступление? Постоянно звучат заявления и от генсека НАТО, и от Ллойда Остина, главы Пентагона, оценки будущих контрнаступательных действий вооруженных сил Украины. Есть такая, ну, я не знаю, читается в этом, может быть, поспорите со мной, желание, чтобы ВСУ начали эту историю как можно скорее или нет?
В принципе, понятно, что война на истощение, как она идет, невыгодна для Украины. И вообще войну на истощение ведут только если нет другого физического способа вести войну более активно. Поэтому понятно, что и само украинское руководство, и западные союзники бы хотели контрнаступления как можно раньше. Но зависит именно от графика поставок западных вооружений и укомплектования этим вооружением новых бригад и корпусов резерва, которые сейчас сколачиваются на украинских полигонах. То есть, в принципе, это общее желание и Украины, и Запада. По простой причине, что вести вот такую войну на истощение, как она идет, это делается только от безвыходности. На самом деле, как только будет возможность, по всем военным и политическим причинам, желательно, конечно, перейти в контрнаступление как можно быстрее. Но для этого должны быть два условия. Достаточное количество вооружений и военной техники. И второе – это погода. Ну, погоду можно посмотреть глазами. Она уже, как говорится, какая есть, как Бог пошлет. Но зависит от союзников. Они должны как можно быстрее, как можно шире выполнять свои взятые уже на себя обязательства по поставкам вооружений.
Но по погоде высказался министр обороны Украины Резников в интервью эстонскому телеканалу, сказал, что в апреле-мае, по его наблюдениям, будет подходящая погода. Давид, а когда, по вашим оценкам, вот эта вот вся обещанная техника, боеприпасы поступят в Украину для контрнаступления именно? То есть мы сейчас видим первые волны вот эти, да, но там же было обещано достаточно много. Когда этот процесс закончится, по вашим оценкам, с нынешними темпами?
Разумеется, далеко не все попадает в открытую прессу, поэтому если что касается, например, танков, то могут показать те или иные танки, но сколько конкретно получено, например, артиллерийских боеприпасов, про это сведения в открытую печать не поступает. И на самом деле это, возможно, еще гораздо более важный фактор, чем собственно вооружение, потому что без достаточного количества боеприпасов во всех этих вооружениях не будет смысла. Ну, в принципе, как я в свое время в январе говорил, что если западные союзники действительно серьезно возьмутся за дело, то все обещанное количество могут поступить за 2-3 месяца. Сейчас, в принципе, 2 месяца уже прошло, поэтому, в принципе, апрель-май действительно уже выглядит, когда уже могут быть накоплены достаточное количество, хотя, разумеется, точная информация лежит на столе у украинского военно-политического руководства. У них есть график, что уже получилось, что должно быть получено через неделю, 2-3, через месяц, 2-3. И в зависимости от этого оно либо уже приняло, либо примет решение конкретно про день Д, когда должно начаться контрнаступление.
Давид, вы видите, чтобы российские оккупанты начали готовиться к украинскому контрнаступлению? Я не о фортификационных сооружениях, да, которые мелькали там в российских пропагандистских сюжетах, а о стиле, темпах ведения боевых действий со стороны России.
Это в основном выглядит, что они продолжают, в принципе, более-менее то, что они делали последние пару месяцев, то есть попытки контрнаступательных действий практически по всему фронту, от Купянска до Угледара. Основные точки приложения усилий в последнее время – это Бахмут и Авдеевка. В принципе, особого изменения не было. Возможно, они продолжают, что есть, не переходя в стратегическую оборону. В принципе, по простой причине, пока мы делаем, что можем, когда будет наступление, война план покажет. Мы пока не видим, по крайней мере, на уровне открытой информации пока не было каких-то действительно явного отказа от попыток наступать и перехода к обороне. В принципе, по сути, они последние дни делают то же самое, что делали последние недели. По открытым источникам особо изменения не видно.
А вообще, Давид, как вы считаете, возможно, одним из направлений украинского контрнаступления, там, где сейчас Россия вот навязывает эти боевые действия, ну, остались Кременная, остались Авдеевка, остались Бахмут, Марьинка, где они пытаются атаковать. Там Украина может пойти в это контрнаступление? Вообще, теоретически хотя бы, ну, исходя из военной науки?
В принципе, надо разделить на две части. Первая часть, если смотреть чисто стратегически, то стратегия – это в первую очередь география, а потом уже все остальное. Если смотреть теоретически, то наиболее перспективным и заманчивым, скажем так, было бы контрнаступление на юге с целью рассечения сухопутного коридора в Крым, потому что такое... Если такое наступление будет успешно, то это дает очень богатые перспективы в стратегическом плане. Но проблема, что российское руководство тоже это прекрасно понимает и готовит оборону там. Поэтому, в принципе, возможен, если не контрнаступление, то как минимум контрудар на том же бахмутском направлении, во-первых, с целью полностью снять угрозу блокирования Бахмута, либо Авдеевки, либо на обоих направлениях, и плюс одновременно с этим разгром тех группировок противника, которые сейчас там ведут наступательные действия. Но там проблема в том, что именно в стратегическом плане, в плане какого-то продвижения, чисто восточное направление не дает таких перспектив, потому что через сколько-то километров оно остановится, в принципе, вряд ли можно ожидать взятия, например, Донецка или глубокого вклинения куда-то в Донецкую или Луганскую область. Поэтому, в принципе, это тоже сделать можно. Весь вопрос, какое решение примет украинское военно-политическое руководство, потому что именно этим оно отличается просто от военных аналитиков. Оно не просто рассматривает варианты, оно будет вынуждено принять решение и взять на себя ответственность за тот или иной исход такой операции, скажем.
Представитель Белого дома Джон Кирби не совсем недавно заявил, что Россия, цитата, попытается начать еще одно наступление, возможно, по многим другим векторам. Давид, у них есть для этого ресурсы, хотя бы теоретически, у россиян силы, которые она прячет за нынешними боевыми порядками и готова бросить в бой? Я вот еще процитирую Джорджа Барроса, руководителя группы геопространственной разведки Института изучения войны американского, к которому мы постоянно ссылаемся. И вот он сказал следующее проекту «Киев, not Киев». Есть одно большое подразделение, которое мы ищем уже длительное время и до сих пор не знаем где, но, возможно, где-то дислоцировали это подразделение, и Джон Кирби об этом знает. Идет речь о второй мотострелецкой дивизии, которая входит в состав 1-й гвардейской танковой армии России. Дивизия понесла большие потери на первом этапе войны и была направлена в Беларусь на восстановление и переподготовку. Украинская военная разведка в январе сообщала, что эта дивизия покинула Беларусь, вернулась в Россию и может вернуться в Луганск. Но на полях боев в Луганской области мы ее не видели. Ну, то есть потерялась где-то одна дивизия, по мнению аналитиков. Есть что-то такое в рукаве у армии Российской Федерации, что она может сейчас бросить бой, ну и таким образом помешать планам украинского контрнаступления, навязать свою инициативу, навязать собственный бой. Как считаете?
Во-первых, одна дивизия для такого фронта – это еще не конкретный какой-то туз из рукава. В принципе, если бы у россиян были значительные силы для того, чтобы провести какое-то серьезное наступление или прорыв, они бы, видимо, попытались это сделать уже еще до наступления весенней распутицы. Сейчас, в принципе, разумеется, есть вариант, что они сохраняют какие-то силы. Понятно, что есть резервы на южном направлении, на восточном направлении, но по имеющейся информации, как минимум, открытым источникам, это не такие силы, чтобы действительно составляли себя ударный кулак. С другой стороны, они могут быть как раз использованы в обороне. Например, если действительно начнется украинское контрнаступление, то россияне могут использовать эти силы для контрудара, выхода из вторых эшелонов, именно нанесения, например, фланговых контрударов и так далее. Пока в целом не видно, чтобы россияне действительно прятали за спиной первого эшелона какие-то настолько крупные силы, чтобы действительно можно было ими нести какое-то наступление. Максимум, возможно, оборона, контрудары и так далее. Какого-то большого спрятанного кулака пока не видно.
Ну, вот вы говорите о возможном направлении на юг Украины, да, но об этом уже давно говорится. Кого там поставили россияне? Сколько это подготовленные военнослужащие? Ну, по сравнению с теми, кто сейчас ведет боевые действия на Донбассе, насколько они подготовлены, опытны, хорошо экипированы? Об этом можно, экипированы, об этом можно что-то говорить, как-то судить?
По имеющимся сведениям, особо они не отличаются от тех частей соединений, которые есть на других участках фронта. В принципе, в первой линии это больше кадровых, но там тоже есть в том числе и влитые мобилизованные. Второй эшелон там, во-первых, имеющимся сведениям, уже нехватка как личного состава, так и в первую очередь вооружения военной техники, иногда до 60 или вообще до 50% некомплект. Но, в принципе, особо оно не отличается, по крайней мере, по открытым источникам не было видно, что там действительно сконцентрированы какие-то более качественные части. Более-менее одно и то же, возможно, если мы сейчас рассматриваем Вагнер как более ударную силу, которая хотя бы куда-то продвигается, возможно, таких частей на юге нет. Но что касается обороны, то это примерно то же самое, что на других участках фронта, какого-то качественное отличие по открытым источникам, по крайней мере, не видно.
Ну а что вы скажете об эффективности вот фортификационных сооружений россиян на юге Запорожской, на юге Донецкой областей, там, где, ну, очевидно, возможно, да, будут боевые действия, там, где выгодно их вести, насколько они трудно преодолимы для вооруженных сил Украины и могут их задержать? Ну, то, что они там подготовили. У них было очень много времени для того, чтобы подготовиться.
Проблема в том, что чисто на инженерной подготовке далеко не уедешь. Все участки должны быть прикрыты огнем. И в первую очередь в каждом участке должна быть достаточно оперативной плотности войск, что, в принципе, российская армия должна была выучить этот урок еще в сентябре на Харьковском направлении. Там проблема была именно в недостаточной плотности войск. Видимо, россияне этот урок выучили, поэтому там особая проблема будет не столько в том, насколько они там закопались, забетонировались и так далее. Проблема будет в том, достаточно ли у них сил и смогут ли они действительно действовать на нужном уровне взаимодействия, если там действительно начнется украинское контрнаступление. Сами по себе фортификационные сооружения, разумеется, затрудняют продвижение, но это не будет критический фактор, от которого все зависит, да или нет, будет ли успех украинского наступления или нет. Все зависит от соотношения сил и применения сил.
Ну, то есть, Давид, какого-то козыря в рукаве, судя по открытым источникам, у российской армии нет, на такой русский авось они готовятся встречать украинскую армию, да?
Не на русский авось, но, в принципе, последние несколько месяцев российская армия вообще действует по принципу «надо же что-то делать». Да, у них нет никакого козыря в рукаве, но капитулировать они все равно не собираются, воевать все равно нужно. Действительно, нет каких-то тайных джокеров, тайных тузов в рукаве, но попытаются сделать, что можно. Украинская команда, они со своей стороны тоже, разумеется, украинская разведка знает и расположение войск, и...
Пропадает связь у нас с Давидом Гендельманом, израильским военным аналитиком. Пытаемся мы ее сейчас восстановить, обсуждаем, что стоит на кону в преддверии контрнаступления вооруженных сил Украины. Вроде восстановили мы эту связь. Давид, у нас с вами немного времени осталось. Издание Intelligence Online сообщило внезапно, что французские некие посредники собираются выкупить для вооруженных сил Украины 40 истребителей «Мираж» 2000, но до этого, как известно, получила Украина несколько десятков МИГов 29-х от Польши, два десятка, да, около двух десятков от Польши и Словакии. Что это за машина такая, «Мираж 2000», почему о ней пошла речь?
Речь идет о машине четвертого поколения, в принципе, более-менее это та же ниша, что те же МИГ-29 и F-16. Конкретно в этой публикации речь шла о том, что якобы будут выкуплены обратно в Объединенных Арабских Эмиратов. Но, во-первых, это пока только публикации, нет официальных сообщений. Даже если действительно это воплотится, то быстро это быть не может, потому что вообще вся наземная инфраструктура для нового типа самолета – это долгое дело. И самое главное, неизвестно, в какой именно комплектации это будет. Далеко не все, что сейчас стоит на этих самолетах в Эмиратах, далеко не все это оставят, даже если это передадут Украине, какое именно вооружение и так далее. Но если говорить в общем и целом, как платформа, нет особой разницы между «Миражами-2000» и «МиГ-29» и F-16. Это более или менее на одном уровне, если не вдаваться в детали конкретной модификации, конкретных вооружений, которые придут вместе с ним и так далее.
Давид, такое впечатление создается, что ну вот западные союзники, кроме танков, кроме бронемашин, кроме боеприпасов, кроме минометов, артиллерии, поставили себе задачу обеспечить ВСУ и самолетами, да? Почему? Насколько они необходимы для вот этого будущего украинского контрнаступления? Какую роль они будут играть, ну вот в этой картине, которую мы, возможно, увидим в мае-апреле этого года?
Если действительно наступление будет в апреле-мае, то, скорее всего, новая западная авиация не поступит, разве что это будут действительно эти МиГ-29 из Польши и Словакии, с которыми меньше проблем, потому что у украинской армии и так уже есть МиГ-29. Чисто западный самолет это по определению быстро быть не может, потому что вся наземная инфраструктура, система обслуживания и так далее, это гораздо более долгое и сложное дело, чем для наземной техники, для танков и САУ. Поэтому, если действительно в ближайшие пару месяцев будет украинское наступление, то в плане авиации максимум, что могут быть, это эти МиГ-29 и не более.
Какую роль они будут играть?
Понятно, что любое наступление желательно обеспечивать из воздуха, но все зависит от количество. Понятно, что сейчас никто не передаст эскадрилью F-35, но в любом случае речь не идет о завоевании какого-то полного воздушного господства, но как минимум украинская авиация должна что-то противопоставить российской авиации, которая в первую очередь будет мешать украинскому наступлению путем ракетно-авиационных ударов по продвигающимся войскам. Поэтому как минимум действия истребителей, возможно, штурмовые действия против наземных войск. Опять же, все зависит от количества, потому что, в принципе, по качественным характеристикам те самолеты, которые есть у Украины, их бы уже вполне хватило. Просто если бы их было несколько больше или, допустим, даже в несколько раз больше, то не нужны бы были никакие западные самолеты. Но украинское руководство это прекрасно понимает и, видимо, попытается сделать, что можно с теми средствами, которые у него есть на данный момент.
Давид, ну еще такой к вам вопрос. Обсуждаем мы вот уже несколько месяцев вот это будущее украинское контрнаступление. Собирали с миру по нитке вот это оружие для него, для вооруженных сил Украины, вот этот бронированный кулак и самолеты. Мы вот совсем скоро с экспертом-международником поговорим о том, что стоит на кону во время этого контрнаступления. Ну, я так понимаю, что ставки очень взвинчены. С вашей точки зрения, что стоит на кону вот этого контрнаступления? Если ВСУ не достигнут поставленных целей перед собой, я так понимаю, цель это выйти на границы, по крайней мере, 23 февраля 2022 года. Ну, вот просил оружие главком Залужный именно для вот такой вот цели. Если это не удастся, как быстро западным союзникам удастся собрать новый бронированный кулак для Украины? Вообще, будут ли они это делать или давить на Украину для того, чтобы замораживать этот конфликт? Насколько высокие ставки вот в этом контрнаступлении? Как вам видится?
Это, разумеется, высокие. Даже если посмотрим на то, что сказал президент Чехии о том, что если это наступление будет неудачным, то, в принципе, это единственный шанс. И если действительно успеха не будет, Запад дальше не будет настолько помогать. Даже если он, скажем так, не полностью прав, то само по себе неудачное наступление это уже означает недостижение целей, большие потери, психологический надлом как минимум части украинского населения. И даже если западные союзники продолжат поставлять вооружение, это значит, что вместо того, чтобы выиграть один раунд и переходить к следующему, ВСУ вернутся, что называется, на одну клетку обратно и начнут готовиться к тому же самому. Это тоже минимум несколько месяцев, возможно, полгода, возможно, и больше. И за это время россияне могут накопить силы и перейти в свое собственное наступление. То есть для определения того, как пойдет дальше война, несомненно, сейчас этот этап является критическим. Если украинское наступление будет успешным, либо будет безуспешным, от этого действительно зависит,
Спасибо вам большое, что были с нами. Израильский военный аналитик Давид Гендельман принимал участие в эфире радио «Донбасс Реалии». Спасибо за ваше время. К нам присоединяется украинский дипломат, бывший министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах Павел Климкин. Господин Климкин, здравствуйте.
Их витают люди.
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Associated Press передал приглашение в Украину одному заметному и стратегически важному лидеру, который еще не приезжал в Украину, председателю КНР Си Цзиньпиню. Цитата: «Мы готовы видеть его здесь, я хочу поговорить с ним». Павел, почему, с вашей точки зрения, Зеленский только сейчас позвал Си в Украину? Почему не тогда, когда узнал, что он приедет в Москву? Претендует Си на лавры какого-то посредника, да, в переговорах Украины и России? Ну, наверное, логично, чтобы он после этого либо приехал в Киев, либо хотя бы позвонил Зеленскому. А он не приехал, не позвонил. И вот сейчас только Зеленский его позвал. Почему только сейчас?
На лавры посредника в нашем разумении Си точно не претендует. Миротворцы так, але в китайской ментальности, в китайских геополитичных оцінках миротворчість як така, як концепція, як філософія, це не те, що, щоб бути посередниками, тим більше медіатором. Я думаю, що роль посередника взагалі Китаю досить пасує, але Китай грає свою гру. Китай буде сам вибирати і момент, і умови, коли більш активно входити в цей процес. Станом на сьогодні я не бачу, чому Китай активно має втручатися і ставити на кон свою власну репутацію. Китай почав глобальну гру, опублікував принципи глобальної безпеки і принципи навколо нашої війни. Він зібрав в Пекіні саудів і іранців разом. І Китай хоче підняти ставки, але знову таки, Китай буде це робити, коли він хоче, і за умов, коли він вважає це за доцільне і за потрібне. І станом на сьогодні я не бачу, власне, жодної значної причини, чому Китай мав би це робити зараз. І більше того, з точки зору Пекіна, після візиту до Москви, якщо Китай безпосередньо почне активно з нами ангажуватися, це ж означає, що Китай фактично бере на себе цю відповідальність прямо зараз. І крім того, ми маємо ж дуже добре розуміти, що ми розглядаємо всю реальність навколо нас, весь Всесвіт в категоріях чорних і білих. І ми розуміємо позицію Китаю як умовно більш проукраїнську чи більш проросійську. Але вона не є ані проукраїнською, ані проросійською. Китай діє взагалі в іншій системі координат. Наскільки я знаю, в Росії теж не в захваті від результатів візиту Сі, але тим не менше Китай, я підкреслюю, грає в свою гру. Ну, а чому Володимир Зеленський тільки зараз запросив? Ну, напевно, причина в тому, що він теж хоче підняти ставки і сказати, що ми готові, ми хочемо розмовляти з Китаєм, і навіть запрошуємо Китаю до того, щоб він більш активно ангажувався в цей процес. Думаю, що пояснення саме в цьому.
А то, як думаєте, із Пекіна якийсь ответ Зеленському послідує? І який?
Безумовно, ну, Пекін абсолютно не проти контактів. Знову таки, те, що розмова Володимира Зеленського і Сі Цзіньпіна за ці дні не відбулася, це не проблема нашої комунікації. Це питання китайського позиціонування. І Китай не вважає станом на сьогодні, і це я знаю від китайських експертів, з якими спілкуюся, не бачить і не вважає, що потрібно активно входити в цей процес. А для чого? Ну, уявіть собі умовну розмову, якщо йдеться про китайське медіаторство. Ми будемо про що говорити? Про дотримання принципів ООН, про дотримання ключових принципів міжнародного права. Тут ми можемо знайти певні спільні основи. Але потім ми будемо говорити, що ми, звичайно, хочемо звільнити Україну. Ми готуємося до подальших військових дій, до контратак і так далі.
А Сі, для чого йому тоді активно входити в цей процес, коли він прекрасно знає від Путіна, що у того логіка інша? І він буде чекати на моменти, на умови, коли він зможе найкраще використати китайську роль і китайські важелі, і Китай це 100% зробить.
Путин снова начал бряцать ядерным оружием, заявил о том, что разместит тактическое ядерное оружие в Беларуси. Ну и начали сегодня учения войск стратегического уже назначения с комплексами ЯРС, которые якобы запускают межконтинентальные баллистические ракеты на расстояние до 11 тысяч километров. Там такие видео красочные распространяют российские пропагандисты с вот этой вот ракетой, с многих ракурсов снимают это все дело. Павел, много говорилось о том, ну и Китай вроде бы там выражал неудовольствие тем, что Россия бряцает этим ядерным оружием. Прокомментировали там решение Путина разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси, что вот собирали же вроде бы страны, обладающие ядерным оружием, договаривались не применять его, не бряцать этим оружием. Китай же против ну, вот этого бряцания. Почему тогда Путин это делает? Или Китай не очень против?
Китай, звичайно, не хоче підняти градус риторики ядерної. Для Китаю це фундаментальна небезпека. Ну, подивіться на мапу навколо Китаю. Японія, Південна Корея, там, В'єтнам, Індонезія, ну, Філіппіна, напевно, менше. Але існує ще Тайвань, який є частиною Китаю, але тим не менше зараз грає окрему гру. І всі можуть спокійно, технологічно, фінансово і навіть з точки зору політичних рішень зараз починати процес взяти іншу ноту і по ядерній зброї, і по носіях, і почати себе збройувати. Для Китаю це буде повна катастрофа. І тому Китай, коли Путін оголосив своє рішення розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі, сказав, що він проти. І це абсолютно очікувано, зрозуміла і позиція. Що стосується того, чи Путін радився Сі, ну, може не радився, але щонайменше сказав йому про це, я схильний вважати, що так, оскільки після того, як Сі запросив Лукашенка і дав зрозуміти, що Білорусь – це не тільки російська зона впливу, а й китайська теж, і старовинний середньовічний принцип, що васал мого васала, не мій васал, тут не працює. Так що, думаю, Путін про це говорив. Але у Китаю шалений потенціал впливу на Росію, але він не є нескінченним, по-перше. А по-друге, можливо, сказати щось публічно для Китаю вигідно, але одночасно вигідно тестувати червоні лінії Заходу. Оскільки Росія, яка слабша, Китаю вигідна. Але Захід, який ставиться перед новими викликами, це теж Китаю вигідно. Більше того, всі ці лікалки і Білорусь, і навчання з ЯРСами, які от якраз ви показуєте на екрані, це більше спрямовано на Європу. В Штатах так не заходить. Але це те, що потрібно Путіну на сьогодні, оскільки його мріє це розбити трансатлантичну солідарність і зробити так, щоб європейські країни якось зменшили обороти нашої підтримки. Тому тут Китай грає теж свою складну гру, але в цілому стратегічно оця вся ядерна риторика Китаю точно не вигідна.
Павел, у нас осталось буквально полторы минутки с вами. Что на кону в международном смысле, в смысле контрнаступления вооруженных сил Украины? Вот президент Чехии Петр Павел говорил, что это будет очень важно, и это, возможно, последний шанс для Украины. Вы согласны, что все так серьезно?
Я бы не говорил про останній шанс, але однозначно цей рік він вирішальний, визначальний. Чи буде це один контрнаступ, два чи три, це все питання воєнної стратегії і тактики. Але ми бачимо, що із точки зору озброєння, а нам потрібно його чимало, оскільки ми маємо справу з російською машиною, і з точки зору економічної допомоги, із багатьох інших, нам критично потрібно досягти результату цього року. І в цьому сенсі я дуже добре знаю Петера Павла. Він класний військовий фахівець і дуже переживає за Україну. Я дуже пам'ятаю свої зустрічі з ним як з військовим. Тому буквально інтерпретувати те, що він сказав, 100% не варто. Але сенс в його словах абсолютно зрозумілий. І для нас також.
Спасибо вам большое, Павел. Павел Климкин с нами был, бывший министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах, украинский дипломат. Ну, действительно, вот как оказывается, очень много стоит на кону вот этого контрнаступления вооруженных сил Украины, которое, по словам министра обороны Украины Резникова, состоится уже в апреле-мае этого года и сразу по нескольким направлениям. Вы смотрели и слушали радио «Донбасс Реалии». Спасибо, что провели с нами этот час. Денис Тимошенко работал для вас в студии. Больше в интернете, сайт украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс» и во всех популярных социальных сетях. Подписывайтесь на канал украинской службы «Радио Свобода», ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые наши выпуски. Ну и ставьте лайк к этому видео, благодаря этому его увидит больше людей. Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».